«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Доброе утро, дорогие друзья. Хорошего вам человеческого настроения. Я поймался на мысли, что, пожалуй, уже даже свыкся с коронавирусом, со всем вокруг. Ну, наверное, потому что это относится к ряду факторов, которые, ну, да, можно говорить, потом к нему привыкаешь, надоедает, переживаешь, очередная новость. О, гениально пришло сообщение. Соловьев, вы видели пародию на вас Мусагалиева? Ну, я давным-давно увидел. Ну, конечно, я его даже приглашал к себе в студию. А дальше мальчик мне пытается давать советы. Знаешь что, мальчик, я тебе вот что скажу. Сейчас глаза закапал, пока ничего не вижу. А, некий Андрей Миронов. Андрей Миронов, ступай, ступай. И давай советы. Как там сказано? Поучайте лучше ваших поучат. Как я веду программу? Что я делаю? Почему я делаю? Это те решения, которые принимаю я. В зависимости от того, удачно это решение или нет, меняется аудитория моей программы. Она либо становится больше, либо меньше. Меняется ее качественный состав. Но это те решения, которые принимаю я. Поэтому именно в конечном итоге, как всегда в авторской программе, любого автора, это решение зависит от меня. Я пригласил Азамата к нам в студию. Кстати, мужики, он что-нибудь ответил или нет? И сказал, что теоретически не против. Мне очень нравится парень, нравится то, что он делает, с большим удовольствием. Так что с радостью с ним побеседую. И, кстати, не только его. Я с большим удовольствием приглашаю разных людей. Хотя надо отметить то, что юмор бывает разный. Да, мне всегда очень нравился юмор политических деятелей, потому что здесь заготовочку не напишешь, здесь ты всегда видишь, когда вдруг кто-то, это вот как сейчас у Зеленского, когда видны натужные шутки и неестественное выражение лица, или когда, например, шутки того же Бориса Джонсона, которые такие забавные, а главное ощущение, что они произнесены таким булькающим чайником. Вот такая манера, говорите. Но очень остроумный человек, бесспорно. Хотя абсолютно королем такой мгновенной реакции шуток, я считаю, Сергея Викторовича Лаврова. Но достаточно посмотреть, например, вчера, как Сергей Викторович зажег. Ну, просто зажег, когда он увидел тему Валдайского форума.
И прекрасное название «Утопии многообразного мира». Вспомнилась недавняя шутка в интернете о том, что Муму – это утопический сценарий, а вот Дед Мазай и Зайцы – он антиутопический. И, наверное, в каждой шутке есть доля шутки, и мы точно хотим выбрать антиутопическую перспективу, которая нам гораздо ближе. Но, правда, к сожалению, в человечестве нет Дедов Мазаев. И, как говорится в еще одной пословице, дело спасения утопающих – дело самих утопающих. Мы готовы со всеми другими утопающими тесно сотрудничать и искать какие-то взаимоприемлемые развязки.
Ну, мне показалось это смешно про утопические и антиутопические сценарии. Хотя, конечно, какие-то выражения уже стали классическими, там про ДБ. Это вообще однозначно. Хотя тема, на самом деле, шуток иногда шутить приходится, но совсем не радостно. Например, Хайка Масса. Они вообще, мне такое ощущение, что немножко сошли с ума вот эти западные ребята. Хайка Масса наговорил такого, и, в общем, встал в какую-то позу. Я каждое выражение Хайка Масса, когда читал, у меня было ощущение, что человек вообще не догадывается, о чем он говорит, с кем он говорит, про что он говорит. Ну, просто реально не догоняет. Например, когда он сказал, что у них есть... Ну, сейчас постараюсь найти... Эту фразу, потому что она реально восхитительна. Значит, суть в том, что он говорит, что у них там высокий вот интервью Хайка Масса для РИА. Мы открыто заявляем о приверженности нашим ценностям, двоеточие. Верховенству права, демократии, правам человека и миропорядку, при котором действует правило, а не право сильнейшего. Мы убеждены, что они создают наилучшие предпосылки для мирного сосуществования. Россия должна решить, какие взаимоотношения она хочет иметь с нами и со своими западными соседями в Европе, какую общественную модель она хочет для себя. Очевидно, что Россия своими действиями сама может определять эти взаимоотношения. Уважение и соблюдение основополагающих международных правил, будь то в Украине, будь то согласно Конвенции о запрещении химического оружия, являются предпосылками восстановления доверия. Это, конечно, совершенно уникальная формулировка, потому что наши ценности – верховенство права. Ну, в случае с Навальным никакого верховенства права речь не идет, потому что санкции вводятся, а нет ни суда, ни закончено следствие, даже не побеседовали эксперты по ЗАХАО, но абсолютно однозначно объявляются виноватыми. Верховенство права – это какое? Это когда вовсю долбят дубинками в Берлине и кричат, что этого делать нельзя. Но верховенство права – это какое? Когда Гуайдо объявляется президентом Венесуэлы, а Тихановская – Белоруссии, наплевав на выборы. Так что это, конечно, анекдот. Демократия. Демократия опять – это где? Это разгон желтых жилетов во Франции? Это разгон демонстрации в Берлине? То есть что такое? Рост антисемитизма и нацистских настроений в Европе? Миропорядок, права человека и миропорядок. Какого человека? Права русских в Прибалтике? Я даже не говорю про Украину. Миропорядок, при котором действуют правила, а не право сильнейшего. В миропорядке должны действовать законы, а не правила. Не действует право сильнейшего, говорит представитель европейского сообщества, точнее, это министр иностранных дел Германии, после уничтожения Ливии, после того, что они наделали в Сирии, в Ираке, после уничтожения Югославии, не, ну просто смешно. То есть эти люди, такое ощущение, что живут в каком-то своем мире. И они на полном серьезе считают, что вправе нам что-то утверждать. И тут Сергей Викторович Лавров произнес фразу, которая, конечно, для многих является критической. Ребята, у нас есть фраза по поводу отношений с Евросоюзом? Давайте поставим.
Нам надо перестать рассматривать наших западных коллег, и в том числе Евросоюз, в качестве источника оценок нашего поведения, которым оценкам мы начинаем следовать и как бы мерить себя вот тем самым аршином. У них нет аршинов, у них дюймы, ну, сантиметры у нас универсальные. Но, тем не менее, мне кажется, нам нужно перестать оглядываться на них. Вот посмотрите, как сейчас происходило заседание Совета ЕС по внешней политике. И какие там нравоучительные сентенции звучали. В более концептуальном плане не так давно, пару недель назад, выступала Урсула фон дер Ляйен, которая сказала, что важно расстаться с иллюзией, будто Россия при нынешнем руководстве смотрит восстановить статус геополитического партнера Евросоюза. Это очень серьезное заявление из уст высшего официального лица Еврокомиссии. И мне кажется, нам нужно перестать оглядываться на эти оценки. Я очень надеюсь, что мы все-таки... У нас всегда было чувство собственного достоинства последние 20 лет. Но те люди, которые отвечают за внешнюю политику...
Сделать. Немногие оценили вот эту фразу. Давайте еще раз вернем.
Собственного достоинства последние 20 лет.
Вот тут, мне кажется, но так, те люди... с пониманием. Это такой, знаете, такой намек для любителей, для гурманов. У нас всегда было чувство собственного достоинства последние 20 лет. Сразу вспоминается флоридский пенсионер месье Козырев, у которого никогда не было даже представления, что такое чувство собственного достоинства. Кстати, напоминаю, что вы можете подписаться на нас на телеграм-канал «Соловьев» и «Соловьев Лайв» на Ютьюбе. Мы сейчас вот как раз показываем, разговариваем. Давайте дослушаем Сергея Викторовича.
Люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, наверное, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться, тем более, что вот Урсула фон дер Ляйен заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается. Так тому и быть, если они этого хотят.
А вот это, конечно же, дорогие друзья, серьезное заявление. Это просто очень и очень серьезное заявление. Это, знаете ли, новый геополитический расклад. Ведь что обозначает? Это обозначает то, что мы прекращаем политику, которую ввели со времен, ну, наверное, даже Горбачева, о вхождении в Европу, что наша стратегическая задача – это вот просто в эту Европу вовсю войти, вот прям быть вот Европа, часть, вот мы, а вот тут они… Если мы должны ставить на паузу, это значит что? Это значит весь комплекс мер. Это значит, надо выйти из парламентской ассамблеи. Это значит, надо разорвать отношения с Европейским судом по правам человека. Надо выйти из там, где мы находимся, еще в каких европейских институтах. То есть заморозить членство. То есть если они считают себя вправе что-то делать, то мы тогда должны сказать, пауза так пауза. Не хотите, так не хотите. Все. Пауза. Обозначает ли это разрыв торговых отношений? А знаете, как они ведут себя с нами? Они говорят, нет, подождите, у нас есть высокие принципы, поэтому мы вас всех резко осуждаем, но то, что нам выгодно, мы делаем. А вот когда речь идет о том, чтобы вам было выгодно, или вы нас о чем-то просите, не-не-не, у нас высокие принципы, мы этого не делаем. Поэтому здесь точно так же. Вот если нам выгодно, если мы хотим вот соответствовать нашим жизненным интересам, экзистенциальным, мы готовы с вами вести субстантивный разговор. А вот если нет, то нет. И все. Я родился в 1963 году. До 1988, наверное, года, 87-го, я был невыездной. Ну, я не выезжал за границу. И, вы знаете, никаких особых проблем на эту тему не испытывал. Ну, то есть, наверное, можно было как-то, это не то, что было запрещение. Потом, соответственно, с 87-го года, ну, 32 года, там, 33, ну, ездил. Ездил много. Прекрасно жил. Великолепно. Но если по каким-то обстоятельствам вдруг это прекратится, совершенно не буду переживать. Уже и так и поездил, и пожил, и все, что хотел, видел. И, конечно, с удовольствием и продолжу. Но ничего страшного не случится, если по каким-то причинам. Ну, от этого ничего не изменится. Принципиально в моей жизни и в жизни людей моего поколения многое было. Если Запад настолько ничего не понимает и настолько изменился, то нам надо просто дать оценку этому. Это не значит, что я кого-то призываю водить железный занавес. Нет. Я просто призываю смотреть очень спокойно и отказаться от ряда заблуждений. Вот просто спокойно от них отказаться. Заблуждение, что нас ждут с распростертыми объятиями, что мы должны стать цивилизованными. Мы не можем стать цивилизованными, мы уже цивилизованы. Просто мы другая цивилизация. Нам надо как можно больше обращать внимание на то, что происходит вокруг наших границ. Нам надо осознать те ошибки, которые были допущены. Осознать, кем они были опущены. И дать этому совершенно четкую и ясную оценку. Ну, например, сейчас же совершенно очевидно, что Горбачев и Ельцин допустили принципиальнейшие стратегические ошибки, когда допустили сужение зоны влияния России. Что включало в себя и вывод баз, и вывод войск из Афганистана, и прочее, прочее, прочее. Почему? А потому что таким образом войны, которые были на дальних рубежах, мы приблизили к своим границам. Вот, например, то, что сейчас происходит в Беларуси, особенно когда пошли призывы к террористической деятельности на железной дороге. Ну, это же уже все, это переход, это уже никакая не мирная борьба с Лукашенко. Нет, это террористическая деятельность. Когда ночью, там, в прошлую ночь забрасывали бутылками зажигательной смеси отделение милиции и поджигали милицейские машины, это уже террористы. В Америке за это дают много-много лет, 10+. Напомню, кстати, что в Беларуси так же, как-никак, еще и смертные казни есть. Они не отменяли. И люди, которые начинают заниматься террористической активностью, и те, которые вовлекают остальных в террористическую активность, занимаясь подстрекательством, они уже попадают под совсем другие статьи. И отношение к ним совсем другое. Второе, посмотрите, что происходит сейчас в Азербайджане. На территории Азербайджана происходят боевые действия. Несмотря на то, что наш президент провел инициативу, и было сказано, так, все, давайте все назад, что было отвечено? Да ну ладно, прекращайте. А я не считаю, что это да ну ладно, прекращайте, можно так невнимательно к этому прислушиваться. Я считаю, что надо слушать очень и очень внимательно то, что говорится. Почему надо слушать очень-очень внимательно? А потому что у нас есть национальные интересы, и мы их будем защищать. Вот вначале, смотрите, сказал МИД: ребята, вы прекращайте, у вас там террористы из Сирии и из Ливии. После этого сказал Сергей Евгеньевич Нарышкин, руководитель службы внешней разведки: ребята, вот конкретное наименование группировок, вот как вы их перебрасываете. Вчера сказал уже Сергей Кожугет Шойгу. Если кто-то что-то не понимает, то разговоры на этом закончатся. Мы поможем народу Азербайджана очистить его землю от международных террористов. Потому что, как верно было сказано руководителем нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным, найдем в сортире, будем мочить в сортире. Это международные террористы. Вчера некоторые из них попытались проявить свою активность в Грозном, но там блестяще сработали сотрудники правоохранительных органов. Рамзан Ахатович об этом себе написал. К сожалению, ряд наших сотрудников погиб, но больше их, несколько раз больше, там, по-моему, двое погибло наших, и четверо террористов было уничтожено. Они были из Сирии. Ну, то есть приехали из Сирии. А что мы теперь в 80 километрах от своей государственной границы потерпим нахождение террористов? Нет, мы не потерпим. Плюс, меня еще очень умиляет, когда Турция говорит, что она хочет обсудить армяно-азербайджанский конфликт и считает, что должны четыре страны сесть и договориться. Он говорит, конечно, простите, это, как говорит Евгений Иванович Становский, вопрос не по моей зарплате. Ну, то есть на постсоветском пространстве у нас теперь Турция будет пытаться диктовать, кому что и как делать, а мы будем играть в политес. Я не лезу в высокие дипломатические сферы, но, по-моему, это, вежливо говоря, наглость. Наглость. Тут, кстати, мне ребят прислали старенькое видео. Старенькое-старенькое. Но очень интересное. Оно, кстати, ну просто, если кто-то не знает, там в свое время, когда произошла революция разных достоинств, как они говорят, то во время этой революции достоинств, ну нет, она как-то по-другому называлась, ну когда у них Пашинян пришел, они много чего кричали, и кричали очень обидные, нехорошие слова про Россию. Не будем это показывать, чтобы никого не обидеть. Даже там флаг государственный сжигали. Ну, давайте я вам покажу несколько людей. Вот, можно, да? Так, не видна фотография, ребята, извините, конечно. Там вы лицо не видно. Вот, вот лицо этой девушки. Вот этот гражданин в центре. Так, это не то, это я бегаю, вот, еще один, вот, свобода граждан, вот, вот этот человек, да, видите, да? Так, это они поддерживают, там, Яшина, вот, Там, это они тогда были против Сержа Саргсяна и заодно поддерживали Алексея Навального или Яшина, вот эти три человека. Видите, да? Вот они так против России, вот эти, без Путина, вот эти все. А вы знаете, кто эти люди? Нет? А я вам скажу, просто чтобы было понятно, почему у меня такое непростое отношение ко всему происходящему. И почему мне так обидно. Потому что у нас есть обязательства перед Арменией, это наше союзное государство, напомню. Но это не значит то, что мы слепые, глухие и прочее. Вот, например, на фотографии, которую вы показывали, пресс-секретарь... премьер-министр Армении Никола Пашинян, это девушка, которая вот с российским флагом, с ним там кое-что пыталась сделать. А гражданин, который стоял с плакатиком «Свободные граждане», и слева там, нет, слева стоял тот гражданин, это бывший руководитель КРУ правительства Армении. А в центре, вот такой, который Армения без Путина, это спикер парламента Арарат Мирзоян. Вот мне интересно, вот все эти люди, которые сейчас понимают, что единственная страна, которая их может спасти и спасает, Россия, они не хотят извиниться? Не великий армянский народ, а вот эти конкретные сарасята. Они не хотят извиниться за то, что они кричали про нашу страну, про нашего руководителя? За то, что они утворяли с нашим флагом. При этом Карабах, конечно, в Арцахе всегда жили армяне. А сарасята, конечно, сильно ошиблись. Телеграм-канал Соловьев, Соловьев Лайф на Ютубе.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Доброе утро, дорогие друзья. Телеграм-канал Соловьев, Соловьев Лайф на Ютубе. Выходите, подписывайтесь. Я вот про какие-то такие простые вещи вместе с вами рассуждаю, чтобы понять, что происходит, что нас ждет в дальнейшем. Ну, смотрите. Конечно, мы должны четко понимать. Знаете, это у японских самураев было такое выражение, что истинное бесстрашие начинается, когда ты перестаешь думать о последствиях своих поступков. Но мы же понимаем, что истинное бесстрашие не должно быть истинным безумием, когда ты отвечаешь за судьбы страны. Поэтому каждое решение, которое принимается, надо просчитывать, готовы мы к ответу, как мы готовы, где. То есть иногда необходимо так чуть-чуть подсобраться перед тем, как сделать решительный шаг. Но надо оценивать, что происходит. Конечно, необходимо для этого и иной уровень консолидации общества, и понимание того, что из себя представляет наша экономика, и что можно сделать, и где мы зависим от Запада и от Востока, где мы независимы, и каким образом обеспечить высокий уровень независимости в ключевых отраслях и по самым болезненным точкам. Например, нам нужны высокие темпы роста, но в этом году, напоминаю, у нас будет падение. То есть даже замедление падения – это уже хорошо, ну, по объективным причинам, это понятно. Но тем не менее, для цели надо смотреть, а что мешает бурному росту в нашей стране. Если посмотреть, то, в частности, то, что очень сильно мешает, это презумпция виновности. У нас же презумпция виновности любой предпринимательской активности. Ну, например, кто сейчас подойдет к любым бюджетным деньгам с такой системой проверки, когда правоохранители разных мастей, ну, практически душат. Вот мне там ребята написали, я там материал подготовлю, расскажу, как компания имела несчастье для себя выиграть тендер, и теперь, ну, в общем, дороже стоит просто откатиться. Даже не то, что делать. При этом сразу появляются какие-то аффилированные с правильными структурами люди, которые вежливо говорят, денег пришлите и так далее. Второй момент очень важный, и здесь тоже не должно быть ни малейшего сомнения, это понимание, что жадность и глупость, прикрываемые высокими словами, иногда приводят к обратным последствиям. Ну, например, скажут там какому-нибудь правоохранителю, надо навести порядок. И он как наводит порядок? Он берет и тут же арестовывает каких-нибудь застройщиков. Как только он арестовывает застройщиков, то тут же возникает проблема с тем, что когда у тебя человек сидит в СИЗО, Он же не может достроить дом. Тем более, что там сразу начинается следственное действие, изымать и прочее. И у тебя тут же, кроме одного предпринимателя, образуется несколько сотен, а иногда несколько тысяч обманутых дольщиков. И вот, пожалуйста, у тебя тут же социальная напряженность в регионе. Кто должен это разруливать? Ну, совсем другие люди. Это не те, которые сказали, а в чем проблема? Я же чувствую, у меня же классовое чутье, он же враг. Он же что-нибудь да нарушил. И ему же не важно, что для того, чтобы хоть что-нибудь нарушить в нашей стране, достаточно родиться. Потому что если ты занимаешься предпринимательской активностью, то ты практически, ну, особенно в ряде направлений, ничего не можешь сделать. Потому что каждый шаг, и ты уже что-нибудь нарушил. Просто каждый шаг. Или кому-то кажется, что ты что-нибудь нарушил. И таким образом экономика разрушается и создается социальная напряженность. Но за экономику отвечают одни люди, а арестовывают другие люди. И сколько раз Путин на эту тему говорил, а ВОЗ и ныне там. И ничего сделать невозможно. Ведь все же сразу начинают вот там кулаком по столу. Да у меня, все. И все говорят, ну понятно. А то, что потом в конечном итоге возникают какие-то проблемы, да кого волнует? Это же другие люди отвечают. Другие. То есть нет ощущения, что все государство должно в какое-то момент времени ощущать, люди должны ощущать связь друг с другом. Задача не друг друга утопить, а друг другу помочь. Знаете, на эту тему раньше были такие злые анекдоты, что вот ад, котлы, а над нами даже крышки нет. Почему? Потому что как только кто-то пытается выбраться из котла, его остальные за ногу, куда полез, иди вниз. Это не должно быть. Как раз мы славились всегда взаимовыручку, взаимопомощью. Вот к этому надо идти. Надо вот менять систему отношений. Задача не в том, чтобы все было стерильно, а задача в том, чтобы добивался результат. А если не получается что-то стерильно, посмотреть, а почему не получается. Где придуманные нормы, где ошибки в создании законодательного поля, которые всех связали по рукам и ногам. Ну, слушайте, вот смотрите, что показал коронавирус. Коронавирус показал, что мы можем с бешеной скоростью строить больницы. Можем? Можем. И мы можем с дикой скоростью это делать, особенно если это строит Министерство обороны. Целый госпиталь развертывает. До этого они построили блестящий научный центр. Почему? А бумажки? Попробуй не согласовать что-нибудь в структуре Шойгу. И выясняется, что все можно делать быстро, эффективно. И мало этого, я уверен, без единой взятки. Ну вот сейчас занимается строительством вице-премьер Марат Хуснуллин. Умнейший человек, гигантский опыт. Я уверен, что вот если ему не мешать, притом на земле, если не мешать вот тем инициативам, которые, вообще проблем в стране не будет. И строительство будет, и люди сидеть не будут, те, которые застройщики. И цена на метр упадет, и ипотечные программы будут работать, и люди будут получать квартиры. Но для этой цели не надо помогать, хотя бы не мешайте. Взять, поменять ряд совершенно безумных инициатив, которые были когда-то кем-то приняты, и которые каждый существует только для того, чтобы под видом, да нет, мы же чтобы не, мы же защит... На самом деле, набивать карманы. И каждый раз ставить предпринимателей в положение, где они уже виноваты, а поэтому к ним можно прийти и с ними поговорить. Не надо этого делать, надо по-другому. Надо вообще пересмотреть какие-то вопросы для того, чтобы понять, что мы хотим, нам шашечки или ехать. Каких результатов мы пытаемся добиться. И кто и что мешает. Чтобы было как кавказская пленница. И кто нам мешает, те нам помогут. Будешь шашлык жарить из этой невесты, не забудь пригласить. Как же раньше было хорошо, да? А сейчас, думаешь, как... Кстати, договорю момент, я там показал ряд людей. Знаете, мне кажется, наше государство довольно непонятно себя ведет. Ну, я это реально говорю. У нас есть договорные обязательства, мы их обязаны выполнять. 100%. Нет ни малейшего сомнения. Но при этом это же не значит, что мы, как государство, должны общаться с людьми, которые, занимая государственные должности, позволяют себе или позволяли раньше совершенно неприемлемые высказывания в адрес нашей страны. Ну вот смотрите, министр иностранных дел Украины, по-моему, был когда-то, который пришел на какой-то митинг и стал орать про Путина, там, про Москву, про Кремль. Сказали, мы с ним не будем общаться. Он больше не министр иностранных дел. Сейчас на Украине министр иностранных дел Кулеба, который заявляет, что хочет выиграть сигару за победу Украины над Россией. Потому что мы говорим, что у нас никакой войны нет. Мы настолько говорим, что у нас нет никакой войны. Мы настолько не видим плевков в лицо с той стороны нам, что мы им подписали, сейчас мы им, оказывается, мазут будем поставлять. Мы им сейчас что-то опять будем делать. То есть нам, вот мы ничего не хотим замечать. Они готовятся к войне с нами. Они проводят активную разведывательную деятельность для того, чтобы подготовить возможное направление удара по Крыму, который уже территория России. Они вовсю отрабатывают разные схемы. Они готовы пригласить британский спецназ. Они у себя аккуратно дают возможность прилететь американским бомбардировщикам, которые отнюдь не Киев собираются бомбить. А мы делаем вид, что все нормально. Ребята, вам что продать? Может, у вас чего не хватает? Может, вам помочь? Мы вообще-то, мы так любим. Какие они замечательные. Ой-ой-ой, какие, ой, что, можно заработать еще 5 копеек на них? Давайте, они не заплатят. Не страшно, все равно, мы же должны им помогать. Ну, конечно. Для того, чтобы потом какой-нибудь Зеленский под давлением каких-нибудь типа Порошенко отдал приказ своей какой-нибудь армии пойти убивать жителей Донбасса либо проводить террористические акты в Крыму. Как приказ отдал Порошенко, террористические акты были, погибли наши граждане, это было подтверждено. Если вы помните, там пограничник и один сотрудник ФСБ, когда диверсионная группа входила. Это было подтверждено. Были опубликованы записи переговоров, где Байден выговаривал Порошенко за это, а мы сделали, что ничего не произошло. Страна проводит теракты на нашей территории, а мы с ними общаемся, как говорили классики, business as usual. Фигужил. То есть мы позволяем что? А себя ноги вытирать, что ли? Вот с этим Кулебой мы что, должны хоть какие-то встречи проводить? Мы должны с ним общаться, встречаться. Человек говорит, что он воюет с Россией и собирается нас победить за эту же сигару. А после этого он что, будет встречаться с Сергеем Викторовичем Лавровым? И Сергей Викторович ему должен вот что, подать руку, поприветствовать? Это вообще как? Пожалуйста, мы помогаем армянской стороне. Очевидно, что единственный гарант вообще существования армянского народа, экзистенциального, народ, которому пришел великий армянский народ за спасением, это русский народ. Это наша историческая миссия – спасти великий христианский народ, первый христианский народ. Напомню, что армяне – это первый народ, который приняли христианство как государственную религию. И что теперь? Это что обозначает, что выданные индульгенции всем тем соросятам, которые кричали, русские оккупанты вон из Армении, закройте вашу базу? Сейчас они работают в окружении Пашиняна, сейчас они сидят в парламенте. Извиниться, ребят, не хотите? Или, например, Никол Пашинян не хочет вежливо этих людей, ну, хотя бы поинтересоваться. Я же не говорю убрать из власти. Ну, вот просто поинтересоваться. Все нормально? Это при том, что мы союзник. Это при том, что нравится или не нравится. Понимает это или не понимает соросята. Но никакая Америка не спасет Армению. Потому что Америка находится в союзнических отношениях с Турцией, как и Франция. И поэтому две страны с очень сильным армянским населением, сильным армянским лобби, все понимая, они не смогут войсками остановить турецкую армию. Потому что они все входят в блок НАТО. И Армению в блок НАТО никогда не примут, потому что есть Турция, которая сожрет Армению. Если у кого-то есть иллюзии на этот счет, пусть посмотрит, как сейчас мило между собой выясняют отношения турки и греки. При том, что если кто-то из армян забыл о страшном трагедии геноцида, то значит, это не армянин. Потому что ни один армянин никогда этого не забудет. Но сарасяты же об этом думать не могли. И поэтому они делают вид, что все нормально, все можно. И поэтому можно хамить России и вовсю поддерживать. Ребята, в НАТО находится Турция, которую в упор не видит Армения. Послушайте, что Эрдоган заявляет. У вас что, есть какие-то сомнения? Вы что, что-то... А, или вы считаете, что, ну хорошо, можно пожертвовать Карабахом, в котором армяне живут дольше, чем они даже находятся в Ереване? Да, я неприятный человек, я говорю то, что я думаю. И когда мне говорят, вы должны уважать выбор армянского народа, народ избрал Пашиняна, ну, наверное, пожалуйста. А свою страну вы хотите, чтобы я не уважал? И когда вокруг выбора армянского народа находятся люди, которые оскорбляют мою страну, флаг моей страны, руководитель моей страны, вы считаете, что я должен сделать, что я слеп и глух и немой? Не, ребята, союзничество – это дорога не в одном направлении. Совсем. Вот просто совсем. Ну, так, чтобы не было никаких иллюзий. И то, что сейчас гибнут люди, это страшная трагедия, которую надо остановить. Я вчера не хочу, чтобы сейчас показывали, я просто скажу. Я видел кадры, как с помощью высокоточного оружия ждал офицер азербайджанской армии, когда побольше подойдет армянских военнослужащих. Там, кстати, по-моему, не только военнослужащие были. И потом нанес удар. Вот для меня это настолько мерзко. Это вот проявление такой человеческой подлости. Вот ты высокоточным оружием, как на охоте. Людей, которые в этот момент вообще тебе ничем не угрожают. Вот этой дорогой игрушкой, сидя хрен знает где, наслаждаешься тем, что покалечил дикое количество людей, а ряд уничтожил. Вот в этой удаленной, высокотехнологичной войне, когда используется избирательное оружие, когда ты видишь, что, чего, кого и как, и ты не военную технику, не угрожающих тебе, нет, а ты просто отловил стоящих мирно людей и уничтожил. Мне это кажется подлостью. Но это опять-таки, это моя точка зрения. Хотя после того, как я услышал, что и как кричали ряд российских политологов, но, очевидно, поддерживающих позицию Азербайджана, то вот этот уровень расчеловечивания меня, конечно, очень огорчает. Но это так. Это так. И при этом особенность России, что мы, являясь империей, нравится это кому-то или нет, хотя от этой идеи как мог, отказывался Ельцин. Но Ельцин – это еще отдельная вообще тема и отдельный человек. Особенность Российской империи, что у нас внешние вопросы и внутренние очень сильно завязаны. Ну, смотрите, если проблемы с Белоруссией, то внутри России проживает же немало белорусов. То это переносится и внутрь России. Если проблемы между Арменией и Азербайджаном, между Азербайджаном и Карабахом, то у нас каждый из диаспор за 2 миллиона человек. Если проблемы в Киргизии, у нас на территории России киргизов более 600 тысяч человек. Каждый конфликт на постсоветском пространстве отзывается и внутри нашей страны. И мы должны это понимать. Это особенность нашего устройства. Особенность нашего устройства. Но мы при этом должны действовать мудро, решительно в национальных интересах государства. Например, национальные интересы или государственные интересы Российской империи, они что говорят? Они говорят, мы не заинтересованы в наличии Турции в зоне постсоветской. Ни при каких обстоятельствах Турции там быть не должно. Мы видим, как работает Турция, всегда через прокси, боевики. Мы это видим в Сирии, мы это видим в Ливии. Ни при каких обстоятельствах этого быть не должно. Мы ни при каких обстоятельствах не можем потерпеть появление международных террористических организаций, запрещенных в России, рядом с нашими границами на постсоветском пространстве. Это абсолютные красные линии. И я уверен, что руководство Азербайджана не может этого не понимать. Именно поэтому во всех интервью президент Алиев яростно это отрицает. Но извините, я гражданин России. У меня гораздо больше оснований доверять руководителю службы внешней разведки моей страны, министру обороны моей страны, министру иностранных дел моей страны. Гораздо больше оснований. Красные линии, которые переходить нельзя. Пожалуйста, Белоруссия. Что, Лукашенко не переходил красные линии? Постоянно. Особое отношение с Украиной, несмотря на то, что было высказано. Особое отношение по Крыму, хотя мы вообще союзное государство. Многовекторность части союзного государства. Это что? В то же самое время. Абсолютно красная линия. Начало террористической активности якобы оппозиционеров, отделяю их от тех людей, которые настоящие оппозиционеры, на территории Беларуси. Де-факто это на территории союзного государства. Призывы к рельсовой войне, призывы к терактам. Все, шутки кончились. Это уже красные линии. И так повсюду мы смотрим. И мы должны понимать, что в интересах нашего народа и нашего государства. И каждый шаг, который мы предпринимаем во внешней и внутренней политике, должны быть направлены исключительно для решения задач обеспечения национальных интересов Российской Федерации. Телеграм-канал Соловьев, Соловьев Лайв на YouTube.
Полный контакт.